В очередной раз, покинув свое многострадальное тело, Шелар заглянул в кабинет, удостоверился, что там пусто, и попытался вспомнить, на чем он остановился в своих поисках. Кажется, успел дойти до второго этажа. И где же они прячутся, эти призраки предков? Или с ним они тоже не желают общаться, с проклятым выродком? «Нет, дорогие предки, придется, все равно найду», — подумал он, и двинулся на дальнейшие поиски. Как оказалось, во дворце можно увидеть массу интересного, когда ты призрак, и никто не подозревает о твоем присутствии. Несомненно, если бы не сегодняшняя трагедия, можно было бы увидеть еще больше, поскольку в этот вечер все вели себя непривычно тихо и вообще были какие-то пришибленные. Многие плакали, придворные дамы и вовсе обливались слезами, как ни странно. Правда, при этом они все разбрелись по своим комнатам, чтобы не демонстрировать подругам красные глаза и распухшие носы, и ревели каждая в одиночестве. Только Акрила спала, тихо всхлипывая во сне, да Эльвира нервно ходила по комнате, комкая в руках мокрый платочек в разводах косметики. На столе, как и каждый вечер, стояла нетронутая вазочка с апельсиновым вареньем. «Ждет», — подумал Шелар. «Ждет каждый вечер, точно как в сказке. А вдруг он прилетит, наш дорогой Карлсон? Только что же он не летит? Хоть бы посмотреть на него, что ли, а то так и умру, не увидев». В общем, третий этаж не дал ничего нового. Здесь призраков тоже не было. Зато в комнате Мафея король наткнулся на весьма занимательное зрелище. За Мафеевым столом, подперев голову огромным кулаком, сидел кузен Элмар, разумеется, пьяный вдрызг, а как же иначе. Он же клялся пить, когда займет престол, а до коронации еще 3 дня. Так что грех не набраться с горя, тем более повод-то какой выдающийся. Рядом притулилась Азиль, сочувственно гладя его по плечу. Чуть в сторонке сидела Тереза и задумчиво вертела в руках бокал, к которому еще, похоже, и не притронулась. В соседнем кресле плакала Ольга, горько и безнадежно, как несправедливо обиженный ребенок. А на подлокотнике ее кресла, элегантно облокотившись о спинку, сидел эльф и как раз подносил даме кубок, предлагая выпить и успокоиться. Живой взрослый эльф, ослепительно красивый, со знакомой скромной улыбкой Орландо. Видимо, тот самый его отец, с которым давеча пьянствовал Мафей. Самого Мафея нигде не было видно, как, впрочем, и Жака. «Так мне и надо, кретину!» — возглашал Эламар в перерывах между всхлипами. — Это мне кара богов за мою трусость, за мою лень и за все мое прочее свинство. Я король. Слышишь, эльф, ты представляешь, какой из меня будет король? Всемирное посмешище. И это после Шелара. Знаешь, какой он был? Умница, каких просто не бывает, и душевнейший человек. Да после него меня просто никто не будет воспринимать всерьез. Я же балбес полнейший, я же ни хрена не понимаю ни в политике, ни в финансах, ни вообще в чем-то полезном. — Ничего, научишься, — философски заметил эльф, мимоходом проводя пальцами по лицу Ольги, отчего та сразу замолчала и послушно взяла кубок из его рук. — И не надо себя с ним сравнивать, а то вечно будешь считать себя хуже, чем ты есть. Ты не хуже, ты просто другой. — Правильно, — мысленно одобрил Шелар. Эльфы действительно во многом мудрее нас. «И на кой мне надо было его женить?» — продолжал стонать Элмар Первый. «Не зря же он так не хотел, как чувствовал, что это для него добром не кончится. Надо же мне было так доставать его с этой женитьбы, с этими наследниками, с этими бабами проклятыми. Добился идиот, женил на свою голову. Бедный, бедный Шелар и бедный я. Что мне теперь со всем этим дерьмом делать? Что ж я раньше думал, придурок?» Тоже, блин, первый наследник. Сижу, как лопух последний, и не знаю, что делать. О чем я думал, пока он был жив? Теперь и спросить не у кого. Как был я безмозглым варваром, так и остался. И никакое королевское воспитание... «Элмар!» — окликнул король. Страдающий кузен резко замолчал и повел глазами вокруг. «Элмар, я здесь!» — безнадежно повторил Шелар, понимая, что сейчас Элмар подумает, что ему с пьяну послышалось. «Азиль, хоть кто-нибудь, я здесь, у книжной полки. Эльф, может, хоть ты меня слышишь?» «Допился!» — горестно простонал принц-бастард и в очередной раз схватился за голову. «Говорил же мне Шелар, что если не брошу пить, буду как Луи!» «Так и добился до белой горячки!» «Ты насчет голоса?» — переспросил эльф. «Да нет, я тоже слышал. Ну-ка, постой!» Он пристально посмотрел на Шелара и улыбнулся. «Да вот же он, как и было сказано, у книжной полки».
«Кто?»
— встрепенулся Элмар.
«Так мне не почудилось?»
«Очень высокий и худой человек с дурацкой прической», — описал эльф. «Это и есть твой кузен?»
«И вовсе не дурацкая у него прическа», — возразил Элмар, — «а очень даже ему идет».
Он уставился на книжную полку, видимо, надеясь, что тоже что-то увидит, но, разумеется, безуспешно.
«Шелар!» — жалобно сказал он.
«Ну как же ты так? Как же я без тебя?»
«Элмар!» — перебил его король. «Потом поплачешь. Слушай внимательно. Ты меня слышишь?»
«Очень плохо», — пожаловался наследник.
«Я хорошо слышу», — сказал эльф. «Говори, я ему передам».
«Скажи ему, чтобы меня не хоронили», — сказал Шелар. «Ни в коем случае».
«Как не хоронили?» — встрепенулся Элмар. «Мне не послышалось? Он так и сказал?»
«Да, он так и сказал, чтобы его ни в коем случае не хоронили».
«Почему?»
Бедный кузен был так потрясен, что даже, похоже, протрезвел.
«Как же так? Шелар, ты иногда как скажешь? А что ж с тобой сделать?»
«Да что хотите, — рассердился король, — бросьте на свалку, скормите собакам, сожгите, а лучше всего отдайте доктору Кинг в анатомический музей. Хоть какая-то польза будет, но ни в коем случае не хороните и не проводите никаких обрядов, иначе меня утащит какой-то безликий гад с белыми глазами. А так я стану призраком и останусь с вами, буду тебе, балбесу, советы давать».
Эльф добросовестно повторил его речь слово в слово, после чего возразил.
«Ты не прав. Элмар вовсе не балбес. Он очень милый мальчик и вовсе не глупый, и очень тебя любит».
«Я его тоже очень люблю», — грустно сказал король, — «потому и хочу остаться».
«Шелар, но как же я объясню это всем?» — снова застонал Элмар. «Если я скажу, что мне являлся твой призрак, меня же безумным объявят. Или просто не поверят, скажут, меньше надо было пить. Кстати, я помню, что я тебе обещал. После коронации брошу».
«А Мафей меня не увидит?» — с надеждой спросил Шелар, понимая, что Элмару действительно посоветуют меньше пить и не поверят. «Или мэтр, или еще кто-нибудь».
«Мафей должен бы видеть», — предположил эльф. «Только они с Жаком куда-то убежали».
«Они к Жаку пошли», — сказала Тереза. «Он что-то там придумал и потащил с собой Мафея».
«Нашел время, когда он мне так нужен».
«Да они еще вернутся», — утешил его эльф. «Ты наведывайся сюда, может, застанешь, и попробуй поговорить с его наставником, может, он тоже тебя увидит».
«А ты не знаешь, как я могу являться людям?»
«О, этого я не знаю. Это надо спросить у призраков, которые являются. У вас во дворце есть такие, которые являются всем, а не только людям, способным видеть?»
«Надо подумать», — оживился Шелар, но подумать он не успел. Мир в очередной раз померк, и он снова ощутил вес своего тела, боль и сильные ладони Киры, сжимавшие его руку.
«Ну как? Лучше?» — поинтересовался Мафей, с откровенным любопытством рассматривая Жака. «Может, тебе водички?»
«Издеваешься?» — измученно простонал тот и попробовал отлепиться от стенки.
«Вовсе нет, я серьезно. Если надо, я могу тебе воды наколдовать».
«Да не надо.
Что ты так смотришь?»
«Про оливковых эльфов я слышал, — серьезно сказал Мафей. Но чтоб люди были зеленого цвета».
«Все-таки издеваешься, — вздохнул Жак. Ну и ладно, издевайся. Я только что совершил величайший подвиг, но этого все равно никто не оценит. Где эта дверь?»
«Кажется, вот она».
Жак осторожно потрогал замок и хмыкнул.
«Само собой, без всякой магии. Придется воспользоваться вульгарным первобытным способом, то есть вот этой железякой».
«А ты умеешь?»
«Да что тут уметь? Как любит говорить наш король, теоретически знаю, значит, должно получиться».
Мафей с любопытством понаблюдал, как специалист ковыряется в замке, и заметил. «Никогда не видел вора за работой. Интересно».
«Да кто тебе сказал, что я вор?» — проворчал Жак. «И Кантор тоже почему-то так решил. Но понимаю, почему меня принимают за мага, но вором-то зачем объявлять?»
«Потому что у тебя тень», — пояснил Мафей. «Вот Диего и подумал, что ты вор. Он видеть умеет. А вообще, как, по-твоему, иначе называть человека, который взламывает замок с целью что-то украсть?»
«Преданный друг», — серьезно ответил Шут и открыл дверь.
«Вот и готово. Пошли». Они пересекли лабораторию и остановились перед другой дверью, скрытой за пестрой занавеской.
«О, тут уже посерьезнее», — заинтересовался Жак, разглядывая замок. «Давай-ка мешок».
Мафей снова с большим интересом понаблюдал вора за работой, потом, не удержавшись, спросил. «А что это?»
«Это?»
— вор кивнул на коробочку, которую пристраивал к замку. «Отмычка».
«Шутишь?»
«Серьезно, отмычка. А какая она, по-твоему, должна быть для электронных замков? Помолчи минутку, не мешай».
Мафей послушно замолк и вдруг отчетливо услышал какие-то сдавленные звуки, напоминающие плач.
«Жак, ты слышишь?»
«Нет», — недовольно отозвался Жак. «Не мешай».
«Там внутри кто-то плачет».
«Да не слышу, говорю тебе. Я не эльф, у меня уши маленькие. Ты что думаешь, он там кого-то в заперти держит?»
«Не знаю, но там точно кто-то есть».
«Если ты заткнешься и не будешь мне мешать, через пару минут мы это сами увидим».
Мафей снова замолчал, продолжая прислушиваться к звукам за дверью. Плач стих, затем послышался шорох и торопливые шаги.
«Амарго, это ты?»
— со слабой надеждой спросил из-за двери знакомый голос.
«Это я, Мафей. Что ты там делаешь? Тебя что, заперли?»
«Нет, конечно. Что за ерунда? А кто с тобой? И как ты сюда попал?»
«Пешком», — проворчал Жак. «Через морг, чтобы он провалился». «Открой, чтобы я замок не ломал».
«Ломай», — всхлипнули за дверью. «Я не знаю, как он открывается».
«А как же ты сам туда попал, страдалец?»
«Телепортом».
«Понятно», — вздохнул Жак и обернулся к спутнику. «Это Карлсон?»
Мафей молча кивнул.
Спустя пару минут они действительно имели честь лицезреть зареванную физиономию Карлсона. Он же принц Орландо, он же товарищ пассионарио, любимый вождь и идеолог.
«Если ты сам сюда пришел, и никто тебя не запирал», — поинтересовался королевский шут, рассматривая его, — «то какого черта ты сидишь и плачешь?»
«А какого черта плачет весь дворец?» — проворчал мистер Лиц, утираясь рукавом. «Как вы сюда попали? Как вы вообще нашли это место?»
«Да я его всегда знал», — нахально соврал Жак. «Только не знал, что Дон Рауль, который мэтр Альберта, еще и Амарго к тому же. Я его узнал, просто молчал до сих пор, а сегодня он мне понадобился». «Вернее, кое-что из его вещей. Если ты тоже в курсе, может, дашь, чтобы мы тут не шарили и ничего не трогали?»
«Универсальный антидот? За этим вы пришли?»
«Ты поразительно догадливый парень, Карлсон».
«Еще бы!» — проворчал тот. «Я и сам за ним пришел».
«Ну а с нами поделишься или грабить?»
«Грабьте», — всхлипнул Орландо, кивая на тяжелую бронированную дверь. «Если сумеете. Я тут все уже обшарил, ничего нет». «Наверное, этот старый жлоб запер медикаменты в сейф, чтобы я наркотики не таскал, а сам уехал. И где его искать, я не знаю. И как сейф этот открывать, тоже не знаю. Может, ты знаешь? Ты ведь тот самый Жак, я правильно понял? Это ты открыл замок на моем браслете?»
«А, так это был твой браслет», — усмехнулся Жак, осматривая комнату.
«Ладно, с браслетом потом. Где контролка?»
«Контролка — это что?»
«Раз тут такой сейф, Т-кабина и прочие родные, милые сердцу вещички, значит, и комп где-то должен быть. Где? Или я ошибаюсь, и этот сейф антикварный?»
«Не понимаю».
«Объясняю для особо одаренных. Замки у этого сейфа открываются вручную или через контрольное устройство. Как его открывает хозяин, ты хоть раз видел?»
«А, понял. Второй шкаф слева».
Жак ткнулся в указанный шкаф и обрадованно вскричал. «Вот она, родимая! Я уж боялся, что он антикварный. Сейчас мы посмотрим, что тут у нас где».
«Жак?»
— осторожно спросил Мафей.
«А ты умеешь открывать сейфы?»
«Такие умею».
«А ты пробовал или, как любит говорить Шелар?»
«Один раз пробовал. Успешно. Правда, этот посовременнее, но все равно. Надеюсь, тут не стоит бетонка, и мне не придется полдня фугас кропать. Помолчи и не мешай».
Жак нахлобучил на голову некое подобие шлема, сунул руку в перчатку и остановился у раскрытого шкафа, возбужденно приговаривая.
«И где у нас тут контроль сейфа? Ну-ка, показывай. Связь нам нафиг не нужна, разве что вирусу привет с того света послать. Параметры Т-кабины, списки какие-то. Пошел нафиг со своим паролем, имел я тебя в виду. А, вот так не хочешь? А никак? А отсюда? Ага, значит, только через трубу. Ё-моё! Да он что, больной?»
Орландо легонько толкнул Мафея в бок и шепнул. «Понял?»
«Что понял?»
Почему называется школа перчатки и шлема?»
«Действительно. Орландо, а что он делает?»
«Он же сказал, сейф открывает».
«Разве так открывают сейфы?»
«Ну, он специалист, ему виднее. Он агент или просто переселенец? Впрочем, что за дурацкие вопросы я задаю? Это же он, наверное, и есть тот самый парень, который нашуршал в Кастель-Милагро и вытащил оттуда Кантора. Там он и открывал сейф в первый раз».
Мафей хотел было поинтересоваться, откуда ему это известно, и расспросить подробнее, но Жак сорвал с головы шлем и обернулся к ним.
«Он что, ненормальный, ваша Марга? У него мания преследования или как? На кой хрен здесь такая колючка? От кого тут так городиться? Кто сюда залезет? Тоже от тебя, чтобы наркоту в сейфе не нашел?»
«Что такое колючка?» — устало уточнил Орландо, которому, видно, уже надоело переспрашивать на каждом слове.
«Нейроимпульсная защита, если тебе так понятнее».
«А, защита? Так ведь он сетевой, через него идет связь с параллельным миром и с центральной базой данных агентства. Это от ваших ребят защита стоит, чтобы оттуда кто-то в базу не влез».
«И под эту защиту он запихал контроль своего несчастного сейфа с наркотой? Не мог снаружи оставить? И что теперь делать?» Жак вытащил руку из перчатки и сел на ближайший ящик, горестно уставившись в пол.
«А такую ты не можешь?» — жалобно спросил Мафей, прекрасно понимая, что вопрос неуместен.
«Могу. Только не так быстро».
«А насколько быстро?»
«Суток трое, четверо, если вообще не спать. Или нет, я не смогу. Я уже один раз полез через колючку, мне хватило». «Да не смотрите на меня так. Это же рехнуться можно, когда на тебя смотрят умоляющими глазами два эльфа сразу».
Мафей поспешно опустил глаза. Орландо, напротив, присмотрелся внимательнее.
«Это реальная опасность?» — осторожно уточнил он. «Или фобия, как насчет мистралийцев?»
«Реальная», — вздохнул Жак и полез в мешок.
«Ладно, попробую. Может, на этот раз повезет? Исперы же как-то лазят, значит, можно».
«Подожди».
Мистралиец подошел, сел рядом и тронул его за плечо.
«Не торопись. Объясни, в чем здесь дело, и почему ты так боишься, и чем мы можем тебе помочь?»
«Да ничем вы не можете помочь, толку вам объяснять?» Жак посмотрел на приспособление, которое достал из мешка, положил его рядом на пол и достал сигарету.
«Сейчас, соберусь с духом и пойду. Все равно больше ничего не сделаешь. А если он умрет, я себе потом никогда не прощу, что струсил и даже не попробовал».
Орландо поднес ему волшебный огонек и продолжил расспросы.
«Чем реально опасна эта защита?»
«Да убивает она насмерть», — проворчал Жак. «Ты думаешь, как я сюда переместился? Вот так же полез и на колючку сел. Потому и боюсь больше, чем следует».
«А мы можем как-то тебя подстраховать или пойти с тобой?»
«Не хватало мне переться через колючку с двумя нулевичками на шее. Тут одному бы пролезть как-нибудь. А что вы можете сделать?» «Да ничего. Стоять рядом и смотреть. Попробуйте, если я все-таки сяду, выдернуть штекер. Может, это что-то даст? Сомневаюсь, но попробуйте. Если я закричу, выдирайте нафиг штекер и тащите скорее к метру. Авось он что-то сможет сделать. Но если не сможет, уж будьте людьми, добейте. И не хватайся ты за меня руками. Что, я ребенок маленький?»
«Хорошо», — пообещал Орландо, не торопясь, впрочем, убирать руку.
«Я не за тем хватаюсь, чтоб тебя утешать. Вернее, за тем, но не так, как тебе кажется. Сейчас немного вот так посиди, и тебе будет не так страшно. Ты будешь чувствовать себя спокойно и уверенно. Мне кажется, это будет как раз то, что нужно.
Спокойствие и уверенность. Уж потерпи, при физическом контакте у меня лучше получается».
«Ну, спасибо», — вздохнул Жак. «Тоже хоть что-то полезное. Ты эмпат, как Кантор?»
«Лучше. Я управляемый».
«А Эльвира знает?»
«Не помню, говорил я ей или нет. Ты что, думаешь, я на нее как-то воздействую? Вовсе нет, она меня любит просто так. Да и нельзя подобным образом заставить человека полюбить. Воздействие быстро проходит, оно не постоянное. Если честно, я это сделал только один раз, когда впервые увидел. Внушил, чтобы она меня не боялась, и чтобы ей стало меня жалко. А то выгнала бы с перепугу, и меня стража в коридоре повязала бы. А больше ни разу. И нечего меня подозревать в недостойном и неподобающем». Жак чуть усмехнулся. «Понятно, почему ваша партия не испытывает недостатка в финансах. Тебя посылают выпрашивать?»
«Ну, не Кантера же посылать. Ты как, лучше?»
«Нормально».
Жак бросил окурок и поднялся. «Сейчас штекер прилажу и пойду». «Может, давай-таки я с тобой?» — предложил Орландо, наблюдая, как он приспосабливает свою странную штуковину со шнуром.
«Каким образом? В шлеме? У тебя что, блюдце от рождения с трещиной? Не вздумай! На таких оборотах туда вообще соваться нельзя. Шлем для этого не годится. Такие вещи только на штекере делать можно».
«А второго у тебя нет?»
«И куда ты его вставишь? В задницу?»
«А, для этого надо иметь импланты. А у тебя что, есть?»
«Конечно, есть. Один, правда, но больше мне и не надо».
«Ну, тогда я просто встану рядом и буду тебя все время слушать. Штекер — вот этот шнур, и его надо будет выдернуть, если что не так. Не бойся, я успею, все будет хорошо».
«Мафей, перестань реветь, иди сюда. Ты держать умеешь?»
«Умею», — всхлипнул Мафей, подходя ближе.
«А зачем?»
«Вдруг понадобится. Стой здесь, рядом».
«Жаль, надо было Терезу взять», — вздохнул Жак. «Пусть бы хоть благословила, что ли. У нее получается».
«Ну, с Богом».
Он приподнял волосы, вынул заглушку и вставил штекер в обнажившийся сокет.
«Разучился», — пожаловался он спустя несколько секунд. «Долго не практиковался. Принесите какой-нибудь стул, а то еще грохнусь».
«Тебе плохо?» — всполошился Мафей, бросаясь к ближайшему стулу.
«Нет, здесь пространство устроено по-другому. Это нормально, просто я уже отвык.
Спасибо. Ты не бойся, все в порядке. Только постарайтесь не болтать, пока я не отойду подальше, а то я буду отвлекаться».
Эльфы замолчали, стоя по обе стороны от Жака и устремив на него две пары нечеловеческих темных глаз. Один с напряженным вниманием, другой со страхом и надеждой.
«Как ты думаешь?» — шепнул Мафей через несколько минут. «Он уже далеко ушел? Ничего, если мы будем говорить? Мне страшно так все время молчать».
«Ничего», — ответил Орландо. «Только ты меня будешь отвлекать, я же слушаю».
«Тогда ты не молчи, а слушай и говори, что слышишь».
«А тут нечего рассказывать. У него все в порядке. Я его немного успокоил, ему теперь не страшно. Знаешь, когда человек трясется от страха, он обязательно ошибется где-нибудь».
«Если бы это у него навсегда осталось», — вздохнул юный эльф, — «а то ведь он всего боится».
«Я заметил. Это просто он очень восприимчив к таким вещам. Раз испугался — и фобия. Колючка, на которой он умер, мистралицы, которые его напугали в Кастель-Милагро, кровь. А отчего он крови-то боится?»
«Когда он был маленький, с ним произошел несчастный случай», — пояснил Мафей. «Автобус сорвался с моста и упал». «Автобус — это такая большая карета, которая...»
«Я знаю. Это он сам тебе рассказывал?»
«Да. Там было очень высоко. Почти все, кто был в карете, погибли. Он очнулся среди кучи обломков и изувеченных трупов и с тех пор боится крови и покойников. Я тебя не отвлекаю?»
«Нет, не очень. Я слушаю. Все в порядке. Нервничает немного. Надо будет спросить у папы, такие фобии лечатся или это бесполезно для таких впечатлительных людей, как Жак?» «Надо же, странно, у меня ничего подобного не бывало. Я не боюсь ни крови, ни замкнутых пространств, ни высоты, а крыс вообще обожаю».
«Крыс?»
«Ну да. Я 3 года просидел в каменном мешке 5 локтей в длину и 3 в ширину, и там было полно крыс. Как ни странно, я не приобрел ни клаустрофобии, ни патологической ненависти к крысам. Я с ними играл, приручать пробовал, тренировал на них свои эмпатические способности». Полярк на эти способности не действует, так что можно было. Правда, на людях у меня еще долго потом не получалось. В общем, это я к тому, какие люди разные.
«Орландо, а ты чего-нибудь боишься? Вот так, чтоб всерьез?»
«Конечно. Я панически боюсь снова потерять силу. И еще постоянно боюсь сделать что-то не так, ошибиться и навредить другим. И именно это у меня и получается. Ведь правильно Амарго ругался, это из-за меня Кантора послали в Галдиану. Был бы я на месте, никто бы его без моего разрешения никуда не послал. Если его там убьют или покалечат, не знаю, как я это переживу. И с антидотом этим, чтоб ему. Тоже ведь я виноват. Если б я не таскал у Амарго наркотики, он бы не запрятал медикаменты в сейф».
«Ты не отвлекайся, ты слушай».
«Я слушаю. Только забыл спросить, а как же мы узнаем, когда он закончит?»
«Наверное, сам скажет. Вынет свой штекер и скажет. Как он там?»
«Пока нормально. Хоть бы у него получилось. Амарго меня, конечно, с дерьмом смешает за взломанный сейф и нарушение конспирации. Но пошел он. Если б не его идиотская конспирация, я бы уже давно столковался с Шеларом, и, может быть, он бы мне что-нибудь полезное посоветовал».
«А если все получится, ты к нему придешь?»
«Приду. Пошлю Амарго куда-нибудь и приду». «Приходи, я тебя с мэтром Истраном познакомлю. Он сказал, что возьмет тебя в ученики».
«Он тебя все-таки прижал?»
«Нет, он меня зеркалом отследил и слышал весь наш разговор на скале».
«Я ж говорил, что он тебя найдет. А что он тебе сказал?»
«Что ты был прав».
«В чем?»
«Да во всем. Насчет Шелара, насчет эльфов. И вообще ты ему понравился. А твой папа не появлялся?»
«Нет, он теперь пару лун вообще не появится. Как поживает ваша дама, которая в обмороке падает?»
«Отлично. Она действительно осталась довольна и в обмороке падать перестала, а прочие ей завидуют. Камила, та меня по 3 раза на дню достает вопросами, когда же этот эльф снова придет. А ты у Эльвиры был?»
«Был. Это она мне рассказывала, что там случилось. Никогда не думал, что она будет так рыдать и убиваться. Она ж всегда Шелара недолюбливала».
«Ты слушаешь? А то мы болтаем».
«Слушаю. Что-то он запсиховал. Помолчи немного, я его успокою».
Мафей замолчал, всматриваясь в Жака и пытаясь по его лицу определить, что с ним сейчас происходит, но ничего, кроме напряженного внимания, не заметил. «И почему я не эмпат?» — позавидовал он, не решаясь заговорить, чтобы не помешать. «Я бы тоже слушал, и не стоял бы бестолку, как мебель».
Он не решился больше начинать разговора и отвлекать Орландо, и они так и простояли в тишине целую вечность. И когда в этой тишине вдруг раздался голос, Мафей даже вздрогнул от неожиданности. «Все», — сказал Жак, — «я прошел, сейчас открою». Мистралиец чуть улыбнулся, легонько похлопал его по плечу и отошел.
«Хвала небу», — тихо сказал он и опустился на ящик. «Хоть с этим все обошлось.
Мафей, да теперь-то не реви, все ж в порядке. Сейчас мы откроем этот раз такой сейф, возьмем этот трижды перетакой антидот, пойдем к Шелару, и никто не умрет. Давно мне уже так не везло, вечно все умирают».
Что-то щелкнуло, лязгнуло и тихонько запищало.
«А ну, заткнись», — сказал Жак, и писк прекратился.
«Все, открывайте».
Он вынул штекер, встряхнул головой и тут же, охнув, вцепился в дверцы шкафа, чтобы не упасть.
«Жак, что с тобой?» — испугался Мафей, бросаясь к нему.
«Да ничего, голова кружится. Говорю же, отвык, сейчас пройдет. Вы пока лезьте в сейф, а я чуток посижу. Не бойся, ничего со мной уже не случится. И не так все страшно, как мне казалось. Наверное, в прошлый раз я сел на колючку исключительно с перепугу. Там очень даже можно просто пройти».
Орландо с трудом откатил тяжелую дверь и вошел в сейф, больше напоминавший средних размеров кладовку.
«Мама родная, чего тут только нет!» — протянул он. «Целый арсенал! А где же медикаменты?»
Мафей, не удержавшись, тоже сунул голову внутрь.
«Ух ты! А это что, гитара? Она-то зачем в сейфе?»
«Наверное, для пущей сохранности», — предположил Орландо и, тоже заинтересовавшись, потянул с полки тяжелый футляр.
«А что, а Марго каждый раз за ней в сейф лазит?»
«Да он вообще играть не умеет, и не его эта гитара. Я подозреваю...» Принц щелкнул замками и откинул крышку футляра.
«Ну точно, она. И где он ее выцарапал? Ее же, наверное, конфисковали вместе с остальными вещами».
«А чья это?» — полюбопытствовал Мафей, рассматривая инструмент.
«Кантора», — вздохнул Орландо, погладил полированную деку и захлопнул крышку. «Вот ведь достал где-то, спрятал и хранит. Надеется, что когда-нибудь Кантор о ней вспомнит. Могу поспорить, Кантор и не знает. Ладно, ставь на место, а я поищу». «А, вот они, и искать не пришлось».
«Нашли?» — спросил Жак, подходя поближе и заглядывая через плечо Мафея.
«Ой, правда, чего тут только нет. Понятно, откуда у людей неожиданно появляются обоймы посреди гостиной. А это что за ларец?»
Орландо оторвался от копания в ящике и мельком бросил взгляд на полку.
«Это? А, там корона дядюшки Ринальда».
«Твоя корона», — негромко поправил его шут. «Теперь твоя».
«Может, когда-нибудь будет моя», — пожал плечами мистралиец, между делом запихивая что-то в карман.
«Опять наркоту тибришь?» — возмутился Жак. «Мы что, за этим сюда пришли?»
«Это не наркота», — возразил Орландо. «Просто глюкоза. Я ее люблю, она сладкая».
«Как ребенок, ей-богу. Ты давай антидот ищи».
«Ищу, ищу. Он должен быть с такой ярко-зеленой полоской поперек».
«А он у него какой? Лялька, пчелка или нашлепка?»
«Ты можешь говорить по-людски, нашлепка — это дермопласт?»
«Ну да, я имею в виду ампула, шприц, тюбик или дермопласт».
«Да какая разница, что найдем, лишь бы было».
«Просто если ампула, он выпить не сможет».
«Мне Амарго шприц-тюбик давал, значит, должен быть...»
«Вот он, ты пропустил!» На шлепке с зеленой полоской. Я не пропустил, я там еще не смотрел. Ну все, пошли. Этот сейф как-то можно опять закрыть?
Просто захлопни, не полезу же я опять через колючку, чтобы его закрыть. А ты умеешь с нашлепкой обращаться?
А ты что, не умеешь?
Я умею.
Вот ты будешь с ней обращаться. Я ж туда не пойду при дворе мелькать.
На, 3 штуки на всякий случай. Останутся лишние, пусть припрячет. Вдруг его еще раз отравят.
А что мы скажем, если нас спросят, где взяли? Вспомнил Мафей.
Скажем, Карлсон дал, предположил Жак, сматывая шнур от штекера и запихивая в мешок. А про мэтра Альберта королю ни слова, а то немедленно помчится с визитом. Он и так уже всех достал своим стремлением к контакту. Даже Кантера пригрузил устроить ему встречу с Амарго.
«Откуда он о нем знает?» — приостановился Орландо.
«Вычислил. Ладно, потом поговорим. Мафей, пошли. А ты с нами не пойдешь? Тут останешься или куда-то сдернешь?»
«Я?»
Мистер Лид замялся, затем виновато посмотрел на приятеля. «Мафей, тебе не трудно будет отправить меня к Эльвире?»
«Да нет, пожалуйста. А ты что, сам не можешь?»
«Боюсь, не получится», — вздохнул Орландо. «Слишком устал. Могу промахнуться».
«Так почему тогда не домой?»
«Дома может припереться Амарго, и будет скандал. А у нее я отдохну, и тогда уже домой отправлюсь. Только Шелару не говори, что я во дворце, а то ведь встанет и побежит приветствовать».
«Думаешь, он прямо так сразу и встанет?»
«Почти. Но, может, полчасика полежит, а потом все будет в порядке».
«Ну да», — усмехнулся Жак. «Да еще его неугомонное величество, он и эти полчасика не пролежит спокойно».
«Вы ему скажите, пусть не вскакивает и не начинает бегать по дворцу и продолжать свадьбу. Пусть поспит хоть немного, так лучше будет, по себе знаю».
«А ты что, пользовался?»
«Да меня регулярно травят», — вздохнул Орландо. «В среднем каждые 2-3 луны. А еще у меня есть дурацкая манера в задумчивости наступать на змей и скорпионов. Ну, бегите, ребята. Передавайте Шелару привет».
«Обязательно», — счастливо улыбнулся Мафей и обвел вокруг него невидимый полукруг.